говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис». Фридрих Хитцер. Портрет на фоне русского романа. Подготовил и ведет программу Сергей Юринин. Впервые в эфире 9 ноября 1997 года.
«Свобода», за режиссерским пультом Руслан Гелисханов, у микрофона Сергей Юринян. «Экслибрис» – наш германо-российский выпуск. В Москве журнал «Дружба народов» готовит к публикации роман немецкого писателя Фридриха Хитцера «Прощай, Татьяна».
Занято. Наконец раздались редкие гудки. Трубку сняла она, Татьяна. Меня объявили персоной нон грата.
Не добьешься. Черный ворон, я не
твой.
А кому я мог рассказать эту историю во время Холодной войны? Нами хотели играть как пешками. Не вышло, господа монстры. Вышел роман.
Фридрих Хитцер. Портрет на фоне русского романа.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Свобода», «Экслибрис», Фридрих Хитцер. Портрет на фоне русского романа.
Черный ворон, что ты боишься? Над моей головой ты добычи.
«Это пятиконечная звезда на башне сверкает, как рубин любви», – прошептал Маркус, и она прикоснулась языком к его уху. Они сидели на скамье в Александровском саду. «Давай украдем одну звезд. Ты с ума сошел, Марк. Ты разве умеешь лазить по стенам? Еще бы. Мы возьмем с собой канаты, заберемся по ним вверх, отвернем карбунку и выпьем потом в зеленом кокоду».
«Черный ворон, я не того».
Из газеты «Süddeutsche Zeitung».
Роман Хитцера – книга высокой достоверности и беспощадной честности. «Прощай, Татьяна» – роман о разбитых идеалах, ярости, скорби, печали, фатализме и о крупице надежды на то, что великие идеалы не будут выброшены за ненадобностью, поскольку человечеству необходимо нечто противостоящее эготизму и вытекающее отсюда готовности к насилию. Что касается языка, напрашиваются параллели с музыкой, от мягкого адажио в начале до завершающего роман гротескного фуриоза.
Фридрих Хитцер родился в городе Ульм на Дунае. Это в Баварии, где 62 года спустя немало поездивший по миру писатель и живет в городе Вольфсратхаузен, полчаса от Мюнхена.
Этот городок стал для меня родным местом на земле. Кстати, таким он был и для Рильке, который в начале века провел здесь лето любви с прекрасной Лу Андреа Саламе из Петербурга, после чего он начал ездить в Россию и стал тем поэтом, которого мы знаем. Когда я возвращаюсь сюда, даже из Мюнхена, меня всегда восхищают пейзажи между Штарнбергским озером и горными реками Изер и Лойзах. Могу сказать, как англичанин, мой дом – моя крепость, ибо здесь, за пределами литературных кругов, мы живем в нашем доме с садом вместе с Сильвили, моей очаровательной супругой, без которой я бы не смог написать то, что написал.
Книгами Хитцера в жанре литературы факта можно уставить не одну полку, но в жанре романа он выступил впервые. «Прощай, Татьяна» стала и первой книгой, с которой 3 года назад возникло швейцарское издательство «Иннарон», по-древнегермански значит «вспоминать». Глава издательства Реймон Шмидт полагает, что выпустил шедевр. По телефону из Берна.
Son livre paru en allemand sous le titre «Les vols Tatiana» est un chef-d'œuvre littéraire.
Меня пленила эта маленькая вселенная любви молодого немца к русской в самый разгар холодной войны. Сюжет увлекательный, язык ясный, блистательный и легкий. История конкретизируется, становится реальностью, как и абсурд окоченевшей идеологии. Я очень был рад начать свое издательство с такой книги и такого автора. Фридрих Хитцер – человек огромной культуры, посредник между Западом и Востоком, словом, истинный писатель.
Русский язык и литературу Хитцер начал изучать в Соединенных Штатах, в университете штата Оклахома. В Мюнхенском был аспирантом у русского философа Федора Степуна. В рамках первого культурного обмена между ФРГ и Советским Союзом в 60-м прибыл на Ленинские горы, в МГУ. Ему было 25. Из Москвы искусствовед Инесса Васильевна Семёнычева.
Это была группа студентов-аспирантов из Мюнхенского университета в основном. Все они были достаточно подтянутые, такие организованные. И среди них выделялся, безусловно, Хитцер. Он не был ни на кого похож. Высокий, сероглазый. Одет был в одежду, знаете, как Рильке только мог ходить. Это такая шинель баварская с зеленым кантом. И так как он изучал русский язык, придумано было такое место для занятий. Это зоологический музей университета. И, значит, среди птеродактилей и динозавров совершенствовался русский язык. Тогда я увидела Хитцера мельком. И потом уже через несколько дней возле коммунистической аудитории, там, где... в то здание старого университета, где Ломоносов печально смотрит на крышу Бетанкура манежа. Вот мы еще раз с ним встретились. И потом уже в коммунистической аудитории у нас произошло такое знакомство. То есть такая любовь, что называется, не с первого, а со второго взгляда. И потом, когда уже стали развиваться наши как-то отношения, какое-то чувство страха, любовь была все время под прессингом того, что-то может произойти. Он удивительно был литературный человек. То есть литература для него была эта жизнь. Он приехал с темой Тютчева. И кроме такого интереса, действительно настоящей любви к русской литературе, он интересовался всем. Он был удивительно открыт. Он был в поисках такой искренности. И сам был очень искренний человек. И сам хотел, чтобы с ними были искренние. Если вот посмотреть фотографии того времени, когда вот он приехал, это, понимаете, такая ослепительная улыбка. Открытость удивительна. И когда вот он уже был выслан, когда судьба так трагически повернулась, через буквально 2 года, вы видите фотографии удивительно взрослого и совершенно другого человека.
Фридрих Хитцер из романа «Прощай, Татьяна».
Только много лет спустя Маркус Петерсон поразился тому, как непринужденно и не встречая никаких возражений, упоминал он тогда в МГУ произведения русской литературы и их авторов, которые лишь с наступлением периода гласности и перестройки вновь стали достоянием общества. Он говорил о Борисе Пастернаке, Иосипе Мандельштаме, об Ахматовой, ее расстрелянном супруге Николае Гумилеве, о Цветаевой, о поэтах и философах Серебряного века, рассказывал внимательно слушавшим его профессорам о встречах с современными писателями, о том, как приобщался он к поразительно богатой музыкальной жизни, о поистине сенсационных постановках пьес Булгакова и Шварца. При этом он, разумеется, умалчивал о том, что собрал в своей общежитской комнате материалы для весьма объемистой антологии неопубликованных произведений, которые, как выяснилось позже, стали основой идеологии диссидентского движения.
Черный ворон, что ты боишься? А над моей головой.
Радио «Свобода», «Экслибрис», Фридрих Хитцер. Портрет на фоне русского романа. Газета «Известия», 23 марта 1962 года. Открытое письмо писателя Юрия Нагибина Фридриху Хитцеру, Мюнхен, ФРГ.
Мы познакомились с вами после одного из вечеров поэзии. Вы произвели отрадное впечатление. Молодой, порывистый, с чистым белым лбом, блестящими серыми глазами, полный одухотворенной заинтересованности и в нашей поэзии, и в нашей культуре. Такой юный западный интеллигент, чуждый предвзятости и высокомерия. Вы взволнованно и высоко говорили об интернационализме, о своей ненависти ко всем видам и формам дискриминации, к гитлеризму и тем реакционерам и дурным политикам, которые раздувают недоверие и вражду между народами. Это было дорого. Дорого, потому что это говорил молодой гражданин Федеративной Германии, страны, где все громче звучат голоса реваншистов, где таится наибольшая опасность для мира.
Вопрос к автору романа «Прощай, Татьяна». В 70-е, после долгого перерыва, вы снова стали персоной грата в Советском Союзе, где газеты принялись создавать образ прогрессивного западногерманского писателя Фридриха Хитцера. Эта смена гнева на благорасположение, чем она объяснялась?
Im Deutschen gibt es den Begriff Schubladendenken, frei nach Radio Jerewan, das leider aus der Mode gekommen ist.
У нас в Германии есть выражение «мышление для ящика стола». В духе радио Ереван, к сожалению, вышедшего из моды, спрашивают, можно ли засунуть человека в ящик стола? Ответ – да, но потом его очень трудно найти. Литература пропадает из виду, если задают вопрос, с кем он, а не что и как он написал. У меня действительно были взгляды, из-за которых в советских газетах меня называли прогрессивным или даже коммунистическим писателем в реваншистской ФРГ. Ничто меня к подобному умонастроению не принуждало, кроме отчаянной надежды добиться визы в СССР, откуда в свое время меня выгнали как собаку. Возвращение туда без помощи немецких коммунистов было невозможно. Среди них, кстати, мне встретились замечательные люди, стойкие борцы против нацизма. Я не говорю об удручающих типажах, какие, впрочем, есть в любых партиях. Но одно дело – взгляды, и совсем другое – ярлык. Не надо забывать и о том, что подобный советский ярлык отнюдь не способствовал успешной профессиональной карьере на Западе и прежде всего в Западной Германии. Но что мне оставалось? Только относиться к этим ярлыкам с иронией.
Романа «Прощай, Татьяна».
Маркус Петерсон не знал, относится ли журналист Мстислав Колосов к категории начальников, и если да, то к какой именно. Однако стол ресторана гостиницы «Москва» свидетельствовал о том, что в столице возможны любые чудеса. Мстислав говорил о том, что готовит материал для книги и собирается в командировку на грандиозную стройку. Кстати, хотел вам показать. Он выложил на стол большой конверт, вынул несколько исписанных листов бумаги и протянул их Маркусу. Поблагодарив за неожиданный подарок, Маркус пообещал, что после возвращения Мстислава из командировки возьмет реванш. В свою очередь пригласит на обед. Мстислав похлопал немца по плечу. Такой реваншизм мне нравится». Они вышли из гостиницы, вдохнули свежий воздух и уже собирались расстаться, как вдруг к ним подошли двое в ушанках и с красными повязками на руках. «Дружинники», — мелькнуло в голове у Маркуса. Он взглянул на Мстислава и немного испугался. Журналист побледнел, как мел. «Чем могу быть полезен, господа?» «Мы вам не господа, а советские патриоты», — сказал один дружинник. Второй показал на Колосова. «Нас интересуете не вы, а этот гражданин». «Да», — ответил журналист, — «я гражданин Советского Союза. А вы кто такие? Предъявите документы». «Предъявим, но не здесь». Дружинник схватил журналиста за локоть. Маркус хотел было прийти на помощь Мстиславу, когда заскрипели тормоза, и у тротуара остановилась патрульная машина, из которой вышел человек в милицейской форме. «Что здесь происходит?» «Этот гражданин в ресторане что-то передал иностранцу». «Сейчас мы все объясним». Маркус стал расстегивать молнию, чтобы вынуть из папки конверт с поэзией. «Не здесь», — остановил его жестом милиционер. «Пройдемте в отделение».
Газета «Известия», открытое письмо Нагибина Хитцеру.
«Вы завели множество знакомств среди молодых работников советской культуры. Говорили, что ошеломлены накалом духовной и интеллектуальной жизни советской молодежи, что нигде не видели ничего подобного. И хотя вы очень молоды, это свидетельство было ценным. По своей эрудиции, уму и восприимчивости вы стоите много выше обычного среднего молодого человека Запада. Вы бывали во многих странах, в том числе в США, где тоже чему-то учились».
«Прощай, Татьяна, вернемся к роману».
Милиционер вежливо предложил Маркусу присесть. «Раздеться не желаете?» «Не желаю. Я протестую против грубого обращения с господином Колосовым». «За гражданина Колосова можете не волноваться. Мы не звери». Два письменных стола, два телефона, низкий потолок. Маленькое окно выходит в задний двор. «Так что случилось?» Маркус вынул свой пропуск в МГУ и читательский билет библиотеки имени Ленина. Объяснил, что познакомился с известными поэтами, что вместе с другими гостями из Франции, Италии и Венгрии часто бывает у знаменитого писателя Загибина, что собирается издать антологию русской поэзии, куда войдут произведения и не опубликованные. Молодым, знаете, в любой стране пробиться трудно. Журналист Колосов передал ему стихи поэтов из провинции. «Вот, посмотрите, нужно составить протокол». «Зачем? Тут же и так все ясно. Такой порядок».
Радио «Свобода», «Экслибрис», Фридрих Хитцер, «Прощай, Татьяна». В Германии критика отмечала кинематографичность этого романа. Из рецензии для киностудии одного из ведущих немецких сценаристов Эберхард Гёрнер.
Этот захватывающий роман – психоанализ системы, которую до недавних пор мы расценивали как альтернативу капитализму и в этом качестве надежду человечества, и которая выбросила нас как исторический мусор. Герой Хитцера задает вопрос, на который не будет ответа. Политика нас обманула или мы обманули самих себя?
Черный ворон, что ты боешься? А над моей головой ты добычи не добьешься.
В дверь постучали. Милиционер небрежно бросил «да», но, увидев на пороге человека в штатском, вскочил из-за стола. «Нам позвонили по поводу советского гражданина, якобы передавшего иностранцу какие-то бумаги». Милиционер доложил об инциденте и кивнул на Маркуса. «Документы в порядке. Любит русскую поэзию. Даже знает нашего Евтуха». «Можете идти», — кивнул человек в штатском, сел за стол и, не обращая внимания на немца, углубился в разложенные бумаги. Маркуса охватило недоброе предчувствие. Впервые чувство страха он узнал мальчишкой во время войны. Здесь же сама причина страха была непонятна. А главное, зачем им вся эта комедия?
Над моею головой или добычу себе чаешь, черный.
«Прощай, Татьяна». Роман выходит в России, где, будем надеяться, станет не менее известным, чем в Советском Союзе была книга Хитцера «Ленин в Мюнхене». Изменилось ли у автора отношение к этому персонажу?
Als Dokument hat das Buch seine Bedeutung nicht eingebüßt.
Если относиться к ней как к документу, книга о Ленине, по-моему, не утратила своего значения. Там собраны совершенно неизвестные до этого исторические материалы конца прошлого и начала нашего века. Я не писал оду фараону мировой революции. Образ Ленина как Бога был чужд мне тогда точно так же, как сегодня образ Ленина как дьявола. Я принимал участие в двух телесериалах о Ленине в Мюнхене, советском и российском, и таким образом стал посторонним очевидцем радикальной метаморфозы этого образа. Я об этом написал сейчас статью «Возле Кремля 97 года и Ленин в Мюнхене» с обоснованием и предложением, почему и как надо убрать с катафалка Сталина мумию под названием «Ленин» и, наконец, похоронить Владимира Ульянова, как следует хоронить любых смертных. Ленин не был ни богом, ни дьяволом. Он ставил классический русский вопрос «Что делать?». После крушения идеологии, в которую верили сотни миллионов людей, всем нам необходимо ответить на вопрос, чего делать нельзя.
Фридрих Хитцер. Портрет будет неполным, если не сказать о нем как о популяризаторе русской литературы в немецкоязычных странах и переводчике с русского от Достоевского до Айтматова. По телефону из Брюсселя Чингис Тариколович Айтматов.
Европейский период моей литературной жизни, Фридрих Хитцер сыграл выдающуюся роль. Мои книги в его переводе на немецкий язык издаются и переиздаются. Это великолепный писатель. Трудно подсчитать, сколько у нас было встреч с читателями. Всю Германию мы объездили вместе с Фридрихом. И для меня каждая встреча проходит, естественно, через Фридриха Хитцера, через его развивающий мою мысль немецкий перевод. Его роман, который скоро должен появиться у нас в «Дружбе народов», это книга им давно выстраданная, я думаю, это главная книга Фридриха Хитцера.
«Свобода. Экслибрис». Фридрих Хитцер. Русский роман немецкого писателя.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис». Фридрих Хитцер. Портрет на фоне русского романа. Подготовил и ведет программу Сергей Юринин. Впервые в эфире 9 ноября 1997 года.
«Востока, я мечтаю о человеке с саксофоном», – произнесла Татьяна. «Увы, я играю только на скрипке. Где мы встретимся, сударыня?» Татьяна никак не могла прийти к Маркусу в его комнату в высотном здании на Ленинских горах. В свою очередь для Маркуса была совершенно недоступна квартира родителей Татьяны. Тогда московские семьи старались не приглашать к себе домой иностранцев, и уж тем более немцев из ФРГ.
«Я не того».
Фридрих Хитцер. Портрет писателя на фоне русского романа. Ученый-славист из Сараева, ныне профессор Мюнхенского университета Милош Окука.
Роман Фридриха Хитцера о Татьяне – великая авантюра.
Роман Хитцера о Татьяне – это большое приключение души. Это погоня за собственным прошлым человеческого духа, пережившего невзгоды. Это поиски себя в собственном прошлом. Огромные перемены трех последних десятилетий даны через личный опыт персонажей.
Прощай, Татьяна. Что побудило автора вспомнить о 60-х 30 лет спустя?
Aber hätte ich denn diese Geschichten während des Kalten Krieges erzählen können? Die gelbe Presse im Westen hätte sie als Sensation abgekocht.
А кому я мог рассказать эту историю во время Холодной войны? Желтая пресса на Западе превратила бы все это в сенсацию. В 60-е мне предлагалось многое в обмен на согласие стать героем свободного мира. Особенно после публикации лжи обо мне в Советском Союзе. Я думаю, писатель Юрий Нагибин и его, адресованное мне, открытое письмо в «Известиях» могли бы разжечь битву в масс-медиа противостоящих блоков. Я промолчал и молчал все эти годы, чтобы защитить нашу чистую и тайную любовь. Нами хотели играть как пешками. Не вышло, господа монстры. Вышел роман. И главное в нем — мир внутренний, мир, не забывающий любовь. Вопрос, как жить дальше, если тебя оскорбляют и хотят уничтожить твою любовь. Я писал роман против скуки и лжи, в защиту великой любви. Писал на фоне самоуничтожения чувств, когда люди вновь и добровольно принимают принцип вседозволенности, культивируют в себе собачье сердце, полагая при этом, что находится в безопасности. В поисках Т. Таким было первое название романа. То есть в поисках правды и любви.
Auf der Suche nach Tee sollte mein Roman zuerst heißen. Kurzum, auf der Suche nach Liebe und Wahrheit.
Прощай, Татьяна. Вернемся к роману.
Сидевший напротив за его бумагами человек создавал напряжение одним своим молчанием. Наконец, по-прежнему не глядя на немца, он его нарушил. «На кого работаете?» Только теперь до Маркуса дошло, что он попал в ловушку. «На себя? На кого же еще?» «Не прикидывайтесь простачком. Кому все это предназначалось? Американцам? Немцам?» «Я уже сказал. Немцу. Мне». «Не притворяйтесь, господин Петерсон». Вы ведь не актер. А между прочим, я был актером в студенческом театре. Верю. Человек в штатском придвинулся к столу вплотную. Любители поэзии и театра вполне подходят для шпионской деятельности. Так кто? ЦРУ или Гелен? Вот теперь Маркус испугался по-настоящему. Прошу вас связаться с германским посольством. Свяжемся. Потом. А сейчас давайте посмотрим, что у вас в карманах. Что? Я не позволю так со мной обращаться. Как вам угодно. Мы ведь можем и по-другому. Вряд ли он применит силу. Поручит другим. Может быть, прямо на Лубянке. Это же рядом, за детским миром и памятником Козлобородому Дзержинскому.
Радио «Свобода», «Экслибрис», Фридрих Хитцер, «Прощай, Татьяна». Из газеты «Мюнхнер Меркур».
Книга прежде всего о холодных, вплоть до смертельного исхода, отношениях Востока и Запада. Это также роман о литературе и Маркусе Петерсоне, романтике-мечтателе с поэтической душой, которому в конечном итоге не остается ничего, кроме цинизма.
Маркус выложил на стол содержимое карманов. Человек окинул взглядом вещи, схватил его календарик и заинтересовался разделом имен и телефонных номеров. «Много у вас знакомых?» Орджоникидзе держал в памяти сотни тысяч имен. «Ага, увлекаетесь историей КПСС». «Не особенно. Простите, не знаю, как к вам обращаться. Николай Николаевич. Просто хочу сказать, Николай Николаевич, что у меня не так уж много знакомых. Полагаете, что недостаточно, чтобы обвинить вас в шпионаже? Признавайтесь, и мы вас отпустим». «Не в чем мне признаваться», — твердо ответил Маркус.
Газета «Известия», Нагибин Хитцеру.
«Волосатые графоманы в коротких брючках, злобствующие неудачники от искусства и просто дурачки, у которых поэтический блуд — лишь более тяжкая форма детского греха, вот среда, которую вы настойчиво искали, а найдя, погрузились в нее по уши».
«Выбора у вас нет». Николай Николаевич небрежно перелистал стихи. «Ваш приятель обещал познакомить вас с сочинениями поэтов из провинциального города, так? А в этом городе расположен завод, где разрабатываются новейшие образцы военных самолетов». Маркус потрясенно молчал. Не имело смысла объяснять, что он даже не читал эти стихи. «Но ваши дела не так уж и плохи. Мы не позволили вам получить сведения, составляющие военную тайну. Вы должны быть благодарны нам, господин Петерсон». От него требовалось лишь изложить обстоятельства дела, согласно Николаю Николаевичу. Подписать протокол. И все, конец кошмару. Все же поймут, что признание с просьбой к органам советской власти проявить снисхождение – явная комедия, устроенная сотрудниками КГБ, которые стремятся продолжить и приспособить к условиям оттепели традиции судебных процессов 30-х годов.
«Свобода. Экслибрис». Фридрих Хитцер. «Прощай, Татьяна». Горбачев. «Гласность. Перестройка». Ожидал ли автор романа подобных перемен?
Ich habe den Wandel erwartet, aber nicht mit solcher Sprengkraft. Ich habe einige Bücher über die Perestroika-Periode geschrieben.
Перемен я ожидал, но не таких взрывчатых. У меня несколько книг о перестроечном периоде. Последняя называлась «Большой беспорядок». Мысль была «Да убоится партократия». Но функционеры оказались умнее всех и потопили все попытки подлинных изменений. Конец перестройки, на мой взгляд, связан с грандиозными трюками, которые еще ждут своих Гоголей и Достоевских. Россия опять страдает. Культура, наука, духовность находятся под угрозой варварства. Самые ловкие партократы стали властителями ресурсов страны, всемирных денег и немафиозных структур.
Вернемся в ранние 60-е к роману.
По мере написания протокола Маркус оживился и даже согласился вставить в текст выражение «задержанный добровольно признался в том, что...» «Может быть, дополнить?» — спросил молодой немец. «Не нужно», — ответил пожилой русский. «Этого достаточно. Вы свободны. Забирайте свои вещи. Кроме, разумеется, стихотворений, разглашающих военную тайну». Но когда Маркус захотел взять свой календарик с телефонами, Николай Николаевич прикрыл его рукой. «Нет-нет, это мне еще понадобится. Заберете позднее».
Нагибин Хитцеру.
«Вы сами сказали однажды, что счастливы тем, что заглянули в непростое и прекрасное лицо нашей жизни. Но вас интересовало вовсе не лицо. Последнее известие о вас было такое. Вы заносили в записную книжечку скверный анекдот, который вам рассказывала пьяная буфетчица. Так вот спала маска молодого, чистого западного интеллигента. Открылось очень бедное и некрасивое лицо сборщика идеологических отбросов».
Никто не обратил внимания на человека, стремительно выбежавшего из отделения милиции. Уже смеркалось. По Пушкинской улице, словно в никуда, катился поток людей с замкнутыми, равнодушными лицами. У станции метро Маркус бросился к телефонной будке, которую запомнил навсегда, потому что возле нее впервые записал телефон Татьяны.
Финал открытого письма в «Известиях» известного советского писателя, начинающему немецкому, Нагибин Хитцеру.
«Вы не завершили своих ученых занятий. Как нежелательному лицу вам предложили покинуть Советский Союз. Из ваших писем я так и не понял, что послужило тому толчком. Понял лишь, что тут опять сыграла роль пресловутая записная книжечка. Вы променяли Тютчева на поиски начинки для идеологической гранаты. Так чего же теперь лить фальшивые слезы о милой стране, с которой вас разлучили? Да, страна была к вам более чем мила, но вы нарушили в этой стране законы сердца».
Вернувшись с факультета к себе на 8-й этаж зоны Г, Маркус Петерсон обнаружил записку. «Просьба срочно позвонить в посольство ФРГ». С трудом сдерживая дрожь, он набрал номер коммутатора. И когда его соединили со служащим посольства, подумал, что слышит голос диктора по радио. «Я уполномочен сообщить, что Министерство иностранных дел Советского Союза объявило вас персоной нон-грата. Просьба немедленно собрать вещи и явиться». Последнюю фразу Маркус не расслышал. В ушах стучало. «Персона нон-грата». «Персона нон-грата». «Что будет с Татьяной?» «С нами». Он набрал ее номер. «Занято». «Проклятие». Он непрерывно вертел диск телефона. «К5-9090». «Занято». «Занято». Наконец послышались редкие гудки. Трубку сняла она. Меня объявили персоной нон-грата. Боже мой, я сейчас приеду. Встречаемся у метро.
Из московской студии «Свободы» искусствовед Инесса Васильевна Семёнычева. Как уже вы, видимо, поняли, прообраз главной героини романа Хитцера «Прощай, Татьяна».
Время, когда мы с ним встречались, там был разработан целый план, чтобы нас никто не видел. Но это было достаточно сложно. Он достаточно был яркий. И, конечно, те спецслужбы, которые функционировали в это время в университете, было легко достаточно за ним проследить, где он находится. Тем не менее, несмотря на то, что этот страх существовал, все-таки мы мечтали о будущем. Мы надеялись, что оно как-то сложится в нашу пользу. Но, к сожалению, это, конечно, была наша именно фантазия. А фантазия всегда сравни сновидения. И реальная жизнь наступала достаточно энергично. Мы с ним встретились через 36 лет после всей этой такой страшной истории. И, в общем-то, получилось так, как итальянцы говорят, «come in prima volta». То есть мы с ним встретились как вот в первый раз у нас. Настолько это время не разорвало нас внутренне и духовно. И, конечно, те годы сейчас очень далекие, и, слава богу, Россия меняется. И ничего подобного, я уверена, уже никогда не будет, и сил таких нет, и ничего такого нет. Любовь, она есть любовь, да. И Хитцер не мог не написать эту книгу, потому что это то, как случай, когда говорят, что жизнь вот, знаете, на две части делится. До этих событий и после этих событий. Что у него, что и у меня.
Посольская машина ждала у входа в главное здание. Было раннее утро. Гулко звучали его шаги. В вестибюле ждали минчанин Коля и Жора, хороший парень из Вологды. Они сунули ему в карман подарки и обняли. «Возвращайся к нам, Марк. Не забывай». «Это не мы тебя высылали». Возле массивной двери сидел сонный охранник. «Куда в такую рань, молодой человек?» «Домой». «Тогда счастливого пути». С двумя чемоданами Маркус протиснулся в турникет. За «Мерседесом» с черно-красно-золотистым флажком стояла советская машина, в которой сидели двое. Она поехала следом, сопровождая посольский «Мерседес» до самого аэропорта.
Радио «Свобода», «Экслибрис», Фридрих Хитцер, «Прощай, Татьяна». Роман, выходящий в России, переводится и на английский. Переводчик в прошлом – член американской военной администрации в Германии, в этом качестве глава Баварского радио, затем директор немецкой службы радио CBS в Нью-Йорке, ответственный сотрудник ООН и, наконец, известный психоаналитик Эммет Филд Хорайн.
Author was compelled to leave then Soviet Union because
герою приходится покинуть Советский Союз, ибо отец его невесты – генерал КГБ. Так что эта любовная история трагическая, как «Ромео и Джульетта». Но это еще и детективный роман, и политический, лучшая из написанных со Второй мировой войны книг о германо-советских отношениях. Замечательный роман.
Из романа «Прощай, Татьяна».
Глубоко уважаемый премьер-министр, прошу извинить, что обращаюсь с сугубо личной просьбой. Вам она может показаться ничтожной по сравнению с важными проблемами, которыми вам приходится заниматься и которые касаются жизни миллионов людей. Я всего лишь один из них. Я докторант по русской литературе. В 60-м году получил возможность учиться в Московском университете. К сожалению, не смог закончить даже первый учебный год, поскольку был выслан из СССР как персона нон грата. В Москве у меня невеста Татьяна. Глубоко уважаемый Никита Сергеевич, моя просьба сводится к тому, чтобы вы предоставили мне возможность доказать мою честность и порядочность, поскольку тогда я смогу жениться на Татьяне. С уважением, Маркус Петерсон.
Ни герою, ни автору советский премьер не ответил, но ответил журнал «Молодой коммунист».
номер 11, 62 год.
Как много разочарований постигает нашу студенческую молодежь при общении с молодыми людьми, прибывающими к нам из капиталистического мира. Все больше и больше примеров того, что мастера холодной войны отбирают для засылки в Советский Союз людей особого сорта. Западногерманский стажер Хитцер представлял у нас институт «Восточная Европа». Используется разведкой ФРГ и США. В Москве Хитцер собирал тенденциозную информацию, которую пытался использовать в клеветнических целях против нашей страны.
Черный ворон, что ты боишься над моей головой? Ты добычи не добьешься.
Радио «Свобода», «Икслибрис», Фридрих Хитцер, «Портрет на фоне русского романа». Из нашей московской студии известный российский германист Евгения Александровна Кацева.
Я не могу сказать, что услышать по телефону голос моего дорогого Фридера для меня такая уж редкость. Но на этот раз это была очень большая неожиданность, когда мне позвонил Фридрих, сказал, что он в Москве как член делегации с президентом ФРГ в 1974 году. Он стал въездным сюда. И я должна сказать, что в эти годы Фридрих был каким-то связующим звеном между двумя странами, между Германией и Советским Союзом, между немецкой культурой и русской культурой. Он с удовольствием сидел на московских кухнях ночи напролет, споря обо всем на свете, о судьбах человечества в частности. Когда люди приезжали из России в Мюнхен, можно было быть уверенным в том, что Хитцер непременно примет. Такое очень славное связующее звено было и есть. Его история вылилась в роман. Когда я читала рукопись, меня потрясло, насколько цепкий глаз у Фридриха, как он запомнил реалии нашего быта. Я надеюсь, что роман этот будет иметь большой успех.
Из германского еженедельника «Фокус».
История любви – лишь первый план исторической панорамы России от появления первых диссидентов до поколения интеллигентов наших дней, растерянных и беспомощных.
Члена правительственной делегации ФРГ в Москве, Фридрих Хитцер представил свою паралипомену – древнегреческое слово, означающее мысли, которые давно следовало высказать. Своего рода стратегический план германо-российских культурных отношений по Хитцеру, особой главой, кстати сказать, включающий предложение о создании в столице Баварии Мюнхене мемориала «Радио Свобода».
Мне просто хочется найти партнеров-единомышленников, которые согласятся со мной в том, что инвестиции в культуру принесут большие прибыли в будущем. Вообще, все деньги, которые мы затратим на культурные ценности, смогут обеспечить выживание человечества. Ведь технология информационной эры заменит почти все существующие профессии. Поэтому 21 век либо сделает большинство человечества излишним, либо станет гуманитарным.
Над программой работали в Москве Вероника Баде, в Праге Лина Ширяева и Лев Ежов. В передаче принимали участие Ольга Писпанен, Игорь Померанцев, Иван Толстой, Владимир Тольц, Алексей Цветков, Андрей Шары. Фридрих Хитцер. Портрет немецкого писателя на фоне русского романа в сопровождении любимой автором песни и музыки.
Года два назад я снова начал играть на гитаре. После того, как вышел мой роман, после того, как «Свобода» посвятила ему передачу. Вдруг неожиданный звонок из Москвы. Ответ из ниоткуда на переведенные фрагменты текста, на голоса, на музыку в свободном эфире. Тем охотнее и прилежнее я продолжаю играть на инструменте, которым начал заниматься 30 лет назад, после того, как мы с моей невестой потеряли друг друга, как казалось, навсегда. Гитара работы одного мастера из Восточной Германии. Инструменты, выходящие из его мастерской, он называет одним прекрасным названием – «Тоска». Так что, если по-русски, теперь я упражняюсь на тоске каждый божий день.
Продюсер выпуска Руслан Гелисханов, еженедельная программа «Экслибрис» на «Волнах свободы» ведет Сергей Еринян.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Ну, главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивать то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, 96-й, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично. И это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».